В эфире «Радио России. Поморье».
Добрый день, в эфире «Радио Поморье», у микрофона Татьяна Наймушина, за режиссерским пультом Сергей Черков. В ближайший час программа «Благовест» с Тамарой Первышиной. Речь пойдет о Пасхе и Светлой Седмице. А сейчас новости.
Вести Поморье.
Коротко о главном к этому часу. Два человека погибли при пожаре в жилом доме на окраине Архангельска. Алкогольная кома. В Нарьян-Маре трое посетителей вечеринки пили на скорость и оказались в больнице. Люди летают в Архангельске в честь Дня авиации и космонавтики. В детской библиотеке номер 8 открылась выставка книг. И Мишка проснулся. В Нарьян-Маре местные жители отметили выход медведя из спячки. Далее прогноз погоды. Сегодня ночью в большинстве районов Архангельской области пройдет небольшой снег, ветер северо-западный и северный умеренный, температура ночью минус 2, минус 7, днем плюс 3, плюс 8, тип погоды второй благоприятный. В Нарьян-Маре переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный и западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до минус 12 градусов, днем минус 1, минус 4 мороза. В Архангельске переменная облачность, температура ночью минус 1, минус 4, днем воздух прогреется до 7 тепла. Атмосферное давление будет расти, тип погоды второй благоприятный. Итак, два человека погибли при пожаре в Маймаксанском округе Архангельска. Сегодня ночью в пятиэтажке на улице Победы жильцы почувствовали запах дыма. Горела одна из квартир на четвертом этаже. Пожарные прибыли через 6 минут. Вскрыв двери сильно задымленной квартиры, они вынесли мужчину и женщину, которые были уже мертвы. Возможная причина происшествия – курение в доме. Выгорел диван и участок пола. По словам соседей, в квартире нередко устраивалось и совместное распитие алкоголя. И еще один пожар произошел накануне, но уже в поликлинике при детской областной больнице. Около 9 вечера сигнал тревоги услышал вахтер, он же вызвал огнеборцев. Возгорание произошло в хозяйственном помещении, где находились документы и личные вещи медработников. Из здания были эвакуированы трое, пострадавших нет. На место прибыли 30 пожарных и 8 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось за полчаса. Слово начальнику дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС ГУМЧС России по Архангельскому области Сергею Гришину.
На момент прибытия пожарных подразделений возгорание происходило на втором этаже детской поликлиники на площади 10 квадратных метров. Женщина с третьего этажа немного надышалась, то есть оказана помощь, то есть гастабилизация не нуждается.
По оценке огнеборцев, повреждения незначительны, но некоторые помещения поликлиники сильно закопчены. До прибытия пожарных с огнем пытался справиться вахтер Андрей Коваленко. Вот что он сказал.
Взял ведро, воды набрал, как говорится, полотенце взял, намочил и давай сюда. Это же у нее, у Лены, здесь вещи же были. И мы, как говорится, с ведром, так давай тушить.
Причины пожара сейчас выясняются, но, по мнению работников, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. Поликлиника сегодня работает в обычном режиме, но пути подхода к кабинетам изменены. К другим темам. Выпить за 40 секунд и оказаться в реанимации. Именно так закончился отдых для трех жителей Ненецкого округа. Они участвовали в конкурсе «Давай наспор», который проводился в одном из ночных клубов Нарьян-Мара. Меньше чем за минуту нужно было употребить 15 доз крепких алкогольных коктейлей, каждый по 50 граммов. Победителю приз – выпивка за счет бара. Но вместо этого участники алкоконкурса оказались в реанимации. О состоянии пациентов, исполняющих обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы, Дмитрий Рождественский.
В отделение реанимации поступило трое пациентов в возрасте от 18 до 22 лет в тяжелом состоянии. Диагноз был поставлен острое отравление алкоголем, алкогольная кома 1-2 степени. После проведения массивной инфузионной терапии было достигнуто улучшение состояния больных, в связи с чем они были переведены в терапевтическое отделение, откуда были выписаны.
В ночном клубе, где произошел инцидент, работают представители правоохранительных органов. Из бара изъяты все спиртные напитки. По версии организаторов вечеринки, пострадавшие просто переоценили свои возможности. А вот полицейские не исключают, что дело в некачественном контрафактном алкоголе. Через 30 дней будут готовы результаты экспертизы. Если контрафакт подтвердится, владельцу ночного клуба может грозить уголовная ответственность. Продолжаем выпуск. В Архангельске в честь Дня авиации и космонавтики в детской библиотеке номер 8 открылась выставка книг. В экспозицию вошли десятки изданий о первых покорителях космоса, о Юрии Гагарине, Алексее Леонове, Валентине Терешковой. Анастасия Ломакина с подробностями.
Люди летают, причем выше птиц. Сегодня это знают даже самые маленькие. На уроке в привокзальной библиотеке лес рук. Четвероклашки наперебой называют отцов космонавтики. Циолковского, Королева, Абрамова. Знают и небесных первопроходцев. Белку и Стрелку, Леонова и Терешкову, ну и, конечно, его. О том, как он взмахнул рукой и сказал «поехали», воспевал весь мир. Гагарин сделал космос открытым и подарил мальчишкам мечту. Что в советское время, что сегодня – космонавт – самая романтичная профессия. Вот что по этому поводу говорят архангельские ученики 20-й школы.
Она захватывает тем, что в космосе все еще много неизведанного. Может, есть параллельные миры, которые можно открыть или не открыть.
Я хочу увидеть космос, прославиться, посмотреть на планеты другие.
«Звездный час познания» – часть космического марафона детских библиотек. Для юных читателей здесь приготовили лекции, викторины, а еще выставки. В экспозиции вошли книги о космосе и его покорителях. Говорит Наталья Клапышева, заведующий привокзальной детской библиотекой номер 8 города Архангельска.
На книжных выставках представлены как художественные произведения, прочитав которые, ребенок может узнать интересные факты из биографии наших первых космонавтов. И также представлены, конечно же, энциклопедические издания, которые дают полный ответ на любой вопрос любого любознайки.
Первый полет человека в космос длился 108 минут, но эти полтора часа навсегда изменили историю. Подвиг Гагарина в России вспоминают с 1962 года, и уже 50 лет у Дня авиации и космонавтики международный статус.
Задача космической недели – вызвать в школьниках патриотические чувства и, конечно, привить любовь к чтению. В книгах, говорят библиотекари, много интересных фактов. Так, поклонники писателя Николая Носова утверждают, на Луну первым высадился Незнайка еще в 1964 году. Нил Армстронг на спутник Земли полетел только в 69-м.
И в Нарьян-Маре бурый медведь вышел из зимней спячки. Долгую разлуку с косолапым местные жители отметили настоящим праздником. В вольерный комплекс заповедника Ненецкий к Мишке пришли гости, да не с пустыми руками. Слово Александре Невдах.
Сейчас откусит лимон.
Аппетит у медведя по имени Миша после зимней спячки отменный. Особенно он любит сгущенку.
Как чувствует себя Мишка?
Ой, все нормально, все хорошо. Жив-здоров, бодрствует, бегает, прыгает.
Раньше времени он проснулся?
Раньше времени проснулся.
Действительно, в этом году медведь пробудился до срока. К встрече с посетителями заповедника Ненецкий его подготовил приемный папа Дмитрий Леонов. Откормил, почистил и расчесал шикарную шубу.
Просыпаюсь. Ну как же ж там Мишенька мой, да, пойду, проведу его. А он мне говорит, здравствуй.
В заповеднике Ненецкий бурый медведь живет с 2012 года. До этого на его долю выпало немало испытаний. Малыша привезли в город охотники, подстрелившие в лесу мать-медведицу. Когда медвежонок подрос и больше не походил на игрушку, бывшие хозяева, местные бизнесмены, предпочли от него избавиться. Усыплять побоялись, не хотели заработать уголовную статью. Поэтому сдали в собачий приют. Пока местные энтузиасты по всей стране подыскивали медведю подходящий зоопарк или зверинец, бедолаге приходилось выживать в тесной клетке на городской свалке среди куч мусора. В заповедник он попал больным и отощавшим. Здесь специально для медведя построили вольер с местом для отдыха и даже маленьким бассейном. С появлением Мишки в вольерный комплекс заповедника потянулся народ. Как только заканчивается зимняя спячка, начинаются экскурсии. За сезон у медведя бывает больше тысячи посетителей.
Ну, потому что здесь звезда. Здесь медведь, я думаю, если бы его не было, ну, просто вот эти вот игрушки все, они не были бы так популярны. Все приходят, конечно, посмотреть на нашего общего любимца Мишку.
В восторге от косолапого и взрослые, и дети. Праздник весеннего пробуждения медведя нарьян-марцы прозвали «Мишкины потягушки». И в этом году особенно широко собираются отметить 25-летие звезды.
Я пожелаю, чтобы
чтобы он хорошо жил, чтобы у него настроение всегда было веселое и чтобы он никогда не скучал.
Чтобы у него было всегда здоровье, чтоб спал крепко, чтобы был сильным, чтобы побольше боксом занимался.
Ну и, может быть, ему спутница еще жизни какой-то.
Радио России Поморье. Погода.
Сегодня ночью в большинстве районов Архангельской области пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура ночью минус 2, минус 7 градусов. Днем плюс 3, плюс 8. В Нарьян-Маре переменная облачность. Ночью небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Ночью столбик термометра опустится до минус 12 мороза. Днем минус 1, минус 4 градусов. В Архангельске переменная облачность, температура ночью минус 1, минус 4, днем воздух прогреется до плюс 7. Атмосферное давление будет расти, тип погоды второй, благоприятный.
В эфире программа «Благовест».
За режиссерским пультом Евгений Аристов, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня мы вновь встретимся с православными экскурсоводами Николаем и Еленой Андрущенко и поговорим о Пасхе.
Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Будучи властелином жизни и смерти, однако отдав себя на растерзание невеждам, Спаситель волею Божией воскрес духовно и телесно, победив тем самым и физическую смерть, и показав наглядно человечеству, что верующий в Него и любящий Отца Его не умрет совсем, а будет иметь жизнь вечную. Вместе с Христом воскресли многие праведники и восстали из гробов своих. Христос был распят в пятницу погребен. В субботу же была еврейская Пасха, и в субботу произошло сошествие Христа во ад к томившимся там душам благочестивым и праведным. Они были вызволены Сыном Божиим из ада и препровождены в рай на вечное блаженство». По прошествии субботы, в воскресенье на рассвете, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб Иисуса. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие гроб пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал». Они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. С того дня, в течение 40 последующих, Христос не раз являлся Своим ученикам, и вера их укреплялась. Фома же, ученик Христов, поверил в чудесное воскресение, лишь когда рукою дотронулся до ран Его, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил потому, что увидел. Блаженны невидевшие и уверовавшие». В Великую Пятницу, в память о страданиях распятого Христа, из алтаря на середину храма выносится плащаница, на которой изображен Христос, лежащий во гробе. Плащаница напоминает ту, в которую было завернуто тело Христа при погребении. Ее полагают на особом возвышении, которое обычно украшают цветами, и молящиеся, подходя к ней, с благоговением прикладываются к изображению. В конце утренни священники обносят плащаницу вокруг храма, символизируя погребение Господне. Верующие зажигают в храме свечи и по окончании службы стараются донести горящую свечу до дома. О приближении Светлого Христова Воскресения возвещает торжественный звон колоколов. Вереницы людей тянутся к храмам. Мелькают белые узелки, несут по старинному обычаю осветить пасхальную трапезу. Золотистые куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. В полночь из-за закрытых царских врат доносится пение «Воскресение Твое, Христе, спаси». Храм украшен, иконы в светлых ризах, все залито светом. Священники, выходя из алтаря, возвещают народу радость воскресения, радости побеждающей силы жизни. Звучит победный гимн Пасхи «Да воскреснет Бог». Означает слово «пасха» – прохождение мимо или пощада. Это название ветхозаветного праздника, который Бог повелел отмечать сынам Израилевым в воспоминание о той ночи, когда Господь послал своего ангела избавить евреев от египетского рабства и вывести их в землю обетованную. Перед Пасхой глава еврейской семьи закалывал агнца, ягненка, мазал его кровью косяки дверей, затем жарил его целиком и вместе с домашними съедал в пасхальную ночь. Агнца Божьего, жертву, принесенную за спасение человечества, явил собой Христос, Сын Божий. Почему Пасха является передвижным праздником? Первый Вселенский собор, который состоялся в IV веке от Рождества Христова, постановил всем христианам праздновать Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия и после первого мартовского полнолуния, то есть в интервале 22 марта – 25 апреля, а в переводе на современный стиль – с 6 апреля по 8 мая. Обычай дарить крашеные яйца ведет начало от Марии Магдалины, которая по Вознесении Господнем пришла в Рим для проповедования Евангелия и, представши перед императором Тиверием, подала ему красное яйцо со словами «Христос воскресе!» и таким образом начала свою проповедь. Яйцо – символ жизни, красный цвет – кровь Христа, который даровал своим воскресением жизнь вечную. Есть и другая версия происхождения этого обычая. Во время еврейской Пасхи, после погребения Христа, несколько иудеев собрались на пир. В числе угощений были жареная курица и яйца, сваренные вкрутую. Один из иудеев вспомнил, что Христос обещал воскреснуть в третий день после распятия. Другой, не веривший в это, ответил: «Он воскреснет тогда, когда окрасятся эти яйца и оживет эта курица». И в тот же миг курица ожила, а яйца стали красными. Чаще всего пасхальные яйца бывают именно красными, хотя раскрашивали их и в другие цвета. Каких только яиц не бывало в России в эти праздничные дни. Фарфоровые, стеклянные, картонные, из папье-маше – самой разной величины и самых причудливых расцветок. Их дарили друг другу со словами «Христос воскресе!», на что получали ответ «Воистину воскресе!». Иногда внутри пасхального яйца был спрятан какой-нибудь подарок – серьги, запонки или еще что-нибудь интересное. Обычно такие яйца с сюрпризом дарились крестными их крестникам. В многочисленных булочных и кондитерских появлялись шоколадные яйца в разноцветной фольге. Бывало, даже под обычной яичной скорлупой таилась шоколадная сердцевина. Все радовались, ликовали, всем хотелось любить друг друга.
Сейчас идет Светлая Седмица. В это время принято ходить в гости, помогать нуждающимся, раздавать милостыню. В Светлую неделю нужно постараться создать близким людям радость, светлые события и счастливые моменты. Слово Елене Андрущенко.
На протяжении Светлой Седмицы до следующего воскресенья совершаются торжественные богослужения в храмах. Сохраняется нарядное убранство, слышится поздравление, царит праздничное оживление, настроение любви, вера в жизнь вечную. Мир, как весною в половодье, затоплен благостью Христа. Мир освящен, блажен, свободен, ад попран силою креста. И дышит духом всепрощенья святая правда воскресенья.
Вы слушали программу «Благовест». Звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
У микрофона Алексей Серов, и это программа «Гость студии». Трагедия в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» всколыхнула страну. С одной стороны, люди выражали искреннее сочувствие пострадавшим, родственникам погибших, а с другой – озабоченность собственной безопасностью. Что теперь делать? Сидеть дома? Отказаться от посещения кинотеатров, ресторанов, не ходить в крупные магазины? Разве это выход в современном мире? Но если мы не принимаем такой вариант, значит, надо быть уверенными при посещении общественных зданий, что все возможное для нашей безопасности сделано. Ну а с другой стороны, самим обладать необходимыми знаниями. Вот давайте обсудим этот круг вопросов с гостями студии. Исполняющим обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области Александром Махтиным и председателем областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александром Сырковым. Я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в этот день в таком составе наша программа могла бы быть и праздничной. Накануне столетия пожарной охраны России. Буквально на следующей неделе будет эта дата, 17 апреля. Но жизнь носит коррективы, в том числе не всегда приятные, а мы откликаемся, конечно, на требования времени. И думаю, что вот разговор серьезный, проблемный, будет важнее и для нас, и для наших слушателей, нежели какой-то разговор предпраздничный, разговор об истории пожарной охраны, о людях, которые там работают. Хотя я думаю, что такие передачи мы тоже сделаем, и это было бы интересно и полезно, и я думаю, что это будет в нашем эфире. Александр Анатольевич, ну вот сейчас совместно с прокуратурой вы проводили проверки торгово-развлекательных центров и комплексов, и в СМИ появлялась информация о большом числе выявленных нарушений. Но вот если обобщать, а по-другому у нас не получится, поскольку проверить вам надо было больше 80 объектов, вот что это за нарушения и за какое время можно их устранить? Насколько они серьезны вообще?
Да, действительно, мы проверки проводим уже практически 2 недели. Подходим к их завершению. На сегодняшний день выявлено почти 700 нарушений требований пожарной безопасности. Нарушения самого различного характера. Действительно, и в средствах массовой информации, и в соцсетях мы видим, что граждане подключились также к этому процессу, направляют наш адрес фотографии с закрытыми эвакуационными выходами, загроможденными путями эвакуации. Действительно, такие нарушения имеют место быть. Кроме этого, мы оцениваем работоспособность систем противопожарной защиты этих крупных объектов, включая системы сигнализации пожарной, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, системы дымоудаления, аварийного освещения и тому подобное. Все эти инженерные системы работают в комплексе, одна на другую, так скажем, завязаны и в целом обеспечивают безопасную эвакуацию людей из зданий. К сожалению, также мы выявляем нарушения в этой сфере. То есть некоторые объекты, где эти системы функционируют недостаточно полноценно. как раз вот такие нарушения, связанные с сложными техническими системами противопожарной защиты, они требуют более длительного времени устранения. Но я думаю, что все это не критично и поправимо. Нарушения, связанные, так скажем, с режимом содержания путей эвакуационных выходов, они устранялись практически на месте. То есть где-то было что-то завалено, где-то было загромождено, все это убиралось в нашем присутствии.
Ну, то есть вы почувствовали, что вообще-то заинтересованные, в том числе и владельцы, заинтересованные арендаторы, чтобы вообще-то происшествий никаких не было?
Ну, конечно, трагедия Кемерово, она показала, что человеческая жизнь, она дороже всего, и ее надо беречь, тем более, что предприниматели, юридические лица, которые эксплуатируют такие большие объекты, они как раз за счет людей, в общем-то, и получают прибыль, которая к ним приходит, поэтому недаром даже в гостиницах и в отелях введена такая система, там, чем больше звездочек, тем больше посетителей и выше цены, может быть, даже и для торговых центров это было бы актуально в настоящий момент.
Да, можно подумать, кстати, над этим. И я почему об этом спросил, потому что вот у меня есть своя информация такого плана, что в магазинах тут одной из торговых сетей у нас в Архангельске были просроченные огнетушители. И вот когда произошел вот этот случай в Кемерово, то владельцы сами стали заменять огнетушители, к ним инспекторы не приходили, они просто знали, стали менять. То есть люди сами стали исправляться. И вот это вот некий положительный такой эффект. А вообще вот вопрос в чем еще? А вообще, что может гореть? В чем состоит вот эта пожарная опасность торгово-развлекательного центра? Что-то может гореть, причем, вот как мы видим иногда на кадрах, стремительно гореть, с быстрым распространением дыма, огня. Ну, конечно, за исключением товаров. Они горючие, да, одежда, ткани, игрушки, это понятно.
Вообще, в современной жизни очень сложно уйти, так скажем, от отделочных материалов, которые полностью не горючие, полностью не токсичные. Хотя требования в этой сфере также предъявляются к зданиям повышенной категории сложности и опасности по отделке путей эвакуации, в частности. Но помещения, где производится торговля, где люди питаются, где есть там еще какие-то функциональные назначения, там, вплоть до мелких мастерских, в этих крупных торговых центрах всегда присутствуют какие-то горючие вещества. По большому счету горение – это химический процесс, который возникает при взаимодействии окислителя и горючего вещества. Понятно, что воздуха в торговых центрах хватает, там очень большие объемные помещения. Даже в некоторых помещениях очень интенсивное движение воздуха, простым русским языком сквозняки. И действительно даже столы, стулья, какие-то манекены, горючая нагрузка всегда присутствует. То есть от этого мы пока наука не дошла, чтобы полностью сделать все окружающее нас не горючим. Она действительно там есть и присутствует в очень большом объеме. И учитывая то, что действительно объемы вот этих торговых центров, они большие, соответственно, если пламя начинает интенсивно развиваться, обретает большой объем, то здесь уже очень сложно его оперативно затушить там, теми же огнетушителями или с помощью внутренних пожарных кранов. Для этого существует там система противопожарной защиты, включающая автоматическое пожаротушение.
Ну вот, кстати говоря, на сайте у вас есть интересный ролик о безопасности в торговых центрах. Я периодически просматриваю, конечно, по долгу службы сайты разных ведомств, и ваш в том числе, вот нашего регионального МЧС. У нас радио, конечно, ролик мы не можем показать, а там много очень полезных сведений для посетителей как раз торговых центров. И вот, Александр Анатольевич, вот на что надо в первую очередь обратить внимание, когда заходишь? Оказывается, вот все может подсказывать. И потолок, и стены, и двери, какие-то наклейки, какие-то стрелочки, вот план эвакуации, это все вот говорящие такие вещи.
Да, действительно, сейчас люди, я тоже общаюсь с многими знакомыми, начали обращать на эти вещи больше внимания, и при разговоре, говорят, раньше-то я даже не задумывался, где этот эвакуационный выход и как он вообще должен, какие функции выполнять. Конечно, придя особенно в незнакомое место, не обязательно это будет торговый центр, может быть, какое-то другое общественное заведение, в таких общественных местах, где на этаже располагается более 10 человек, должны быть на видных местах, как правило, на стенах вывешены планы эвакуации. План эвакуации представляет собой поэтажную схему с нанесением помещений перегородок, лестничных клеток и выходов. Как правило, на эвакуационном плане указывается место, где находится сам человек в данный момент относительно этого плана. Желательно ознакомиться, посмотреть, и в первую очередь, где располагаются выходы. Может быть, прогуляться, прежде чем, даже, может быть, и одновременно разглядывая товары или услуги, которые предлагаются в том или ином заведении, дойти до этого эвакуационного выхода, посмотреть, где он, как он, дернуть ручку на всякий случай. Может быть, если вы заблудились или не ориентируетесь относительно этого плана, подойти к охраннику либо к администрации объекта, попросить разъяснить, что вот я хотел бы уточнить, какие у вас системы безопасности предусмотрены, куда я могу эвакуироваться, допустим, с того или иного помещения в данный момент времени.
То есть рядовой человек вот может задать такие вопросы и посмотреть вот эти площадки незадымляемые, вот эти специальные помещения, где можно укрыться, вот там тоже значок такой специальный должен быть.
Да, есть такие, так скажем, зоны безопасности, где, как правило, они предусматриваются для маломобильных групп населения, инвалидов, которые не могут оперативно покинуть здание в случае возникновения пожара. Предусматриваются зоны с подпором воздуха, где человек может дождаться за расчетное время помощи пожарных.
Ну, а сейчас я к вам обращусь, Александр Альбертович. Вот среди задач, которые решает Всероссийское добровольное пожарное общество, есть, в частности, и пропаганда распространения знаний в области пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения к действиям по предупреждению и тушению пожаров. Это, ну, большая работа, это большая задача. Но вот каким образом вы добиваетесь этого на практике? Вот именно ваши добровольцы, ваша общественная организация.
Всероссийское добровольное пожарное общество является правопреемником Российского пожарного общества, которому в прошлом году исполнилось 125 лет. Уставная деятельность Архангельского областного отделения осуществляется в соответствии с уставом, и в реализации уставных данной деятельности мы тесно взаимодействуем как с агентством государственной противопожарной службы, с главным управлением МЧС России по Архангельской области, Министерством образования и науки Архангельской области, органами управления образования и образовательными организациями, органами местного самоуправления. Наша социально ориентированная деятельность реализуется по таким направлениям, как профилактическая работа с детьми и подростками, противопожарная пропаганда и агитация, развитие пожарно-прикладного спорта. Ну и с 2011 года плотно занимаемся содействием развития добровольной пожарной охраны. В течение года мы проводим по 800-900 мероприятий, различных мероприятий на противопожарную тематику, в которой охватывается более 30 тысяч детей и подростков во всей области. Мы плотно работаем с департаментом образования города Архангельска. Если с детьми в школах старше 5 класса проводятся занятия по ОБЖ, то 3-5 класс как бы этими занятиями не охвачен. Поэтому через наш учебный класс проходит более 8 тысяч детей, школьников города Архангельска. Именно там проводятся занятия по противопожарной тематике. Всем им вручаются сертификаты о том, что они прошли эти занятия. Им раздаются закладки, календарики. Все, и на этих закладках и календариках мы пытаемся разместить рисунки детей, которые выбраны из тех конкурсов, которые проводим также мы, да, совместно с главным управлением МЧС. Мы проводим, Архангельское областное отделение проводит 3-4 конкурса. Основное – это «Человек доброй воли». Это рисунки, подделки, творческие мероприятия. Принимает в них также участие более 5000 человек. Отбираем конкурсные рисунки, отправляем их на российский уровень. Но вот что касается работы добровольцев, на сегодняшний день у нас развитием добровольной пожарной охраны занимается 6 общественных учреждений. уже создано 115 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны численностью более 500 человек. Мы, Архангельское областное отделение, являемся учредителями 70 территориальных подразделений, в которых находится, ну, работает или несет, так сказать, службу на дому 287 добровольцев в различных районах области. И этими добровольцами они не только тушат пожары, но также занимаются профилактикой. Если за 2017 год нашими добровольцами, то есть которые учреждены в ВДПО, было потушено 45 пожаров самостоятельно, да, распространено более 7 тысяч листовок и просто проинструктировано более 5 тысяч человек.
Ну, то есть люди должны быть осведомлены, по крайней мере, многие, да, вот по тем цифрам, которые вы говорите. Но вот, ребята, они вообще как относятся вот к этим занятиям, к этим сведениям, вообще всерьез? Потому что ведь у нас как говорят, что ну как-то так иногда, может, с насмешкой, да?
Нет, дети к этим занятиям относятся очень серьезно. Есть даже в любую непогоду они приезжают к нам с островных территорий, и то зимой приезжают на эти занятия для того, чтобы послушать или получить те знания и опыт по как вести себя в случае пожара.
Ну и потом вот, Александр Альбертович, все-таки вот нынешний год – это ваш год, год добровольца, год волонтера. Вот вас в связи с этим как-то поменялась работа? Как-то вы активнее стали работать в этом направлении, в частности, вот по профилактике, по пропаганде вот этих знаний, чтобы люди тоже знали, как себя вести вот в чрезвычайной ситуации, потому что это может произойти где угодно. И самое-то главное, чтобы человек себя мог спасти, да, и кого-то еще, может быть, спасти.
Ну, у нас работа, как бы, она ведется планомерно по пропаганде и агитации. Но хочется отметить, что в связи с трагедией в Кемерово активизировалось само население и, ну, в основном предприниматели, которые решили обезопасить свои места работы, учебы, ну, проживания именно по мерам пожарной безопасности. У нас проходят занятия по пожарно-техническому минимуму. И руководители предприятий на самом деле приходят по-настоящему получать очень, ну, хорошие и достойные знания по мерам пожарной безопасности именно у нас на Розовый Сумбур 38.
Ну, нередко вот когда что-то происходит, вот к вам все побежали, да? Вот такой всплеск.
Да, не хотелось бы, чтобы были такие, ну, случаи, как Кемерово, как хромая лошадь, что да, у нас было в Перми сначала хромая лошадь, был огромный всплеск, что, так сказать, раскупали все и вся, все шли учиться, потом это немножко затихало, и вот и случай с Кемерово опять показал, что человек как-то забывает обезопасить себя именно по пожарной безопасности. Если руководитель обязан учиться, ну, проходить занятия по пожарно-техническому минимуму, значит, он должен это проходить, а не только от проверки к проверке или там какому-то такому.
Ну и потом доносить до подчиненных.
То есть естественно, он, пройдя пожарно-технический минимум, он уже сам проводит занятия со своими подчиненными у себя на объекте или в организации.
Александр Анатольевич, вот если вернуться к проверкам пожарной безопасности, которые вы проводили, вот могут ли они начинаться по инициативе вот тех же самых граждан? Вообще вот гражданин куда может сообщить о возможных нарушениях? Притом надо иметь в виду, что гражданин ведь не специалист. То есть ему может показаться, что тут нарушено, но он может не знать вот тонкости, не знать точно этого.
Действительно, даже сейчас вот граждане более активизировались, потому что неоднократно мы уже говорили на эту тему, что внеплановая проверка может быть проведена по инициативе граждан, и действительно он не должен обладать специальными знаниями, но если он видит признаки таких нарушений, у него в голове сомнение, что здесь что-то не так, конечно, он имеет право обратиться в наш адрес. Находимся мы по адресу улицы Свободы, 27. Можно направить официальным почтовым письмом свое обращение, можно обратиться через наш электронный ресурс на сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области. Есть такой электронный ресурс, задать начальнику Главного управления вопрос. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, что здесь на том или ином объекте нарушаются требования пожарной безопасности, которые создают угрозу возникновения пожара или создают угрозу безопасности людей и окружающей среде, вы можете направить такие обращения к нам, и мы уже будем рассматривать их в установленном законном порядке.
Я напомню, что это программа «Гость-студии». У нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин и председатель областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр Сырков. Мы говорим о последствиях трагедии в Кемерово, о том, как предупредить это у нас здесь, на севере. И еще важный вопрос, Александр Анатольевич. Вот в советское время ведь органы Госпошнадзора наблюдали за строительством крупных объектов, еще начиная с проекта, это было известно. И вот такого не могло быть, что вот где-то что-то построили, а пожарный инспектор этого не знает. А что сейчас изменилось? Я, по-моему, так понимаю, что изменилось серьезно.
Изменилось действительно серьезно и достаточно давно, больше 10 лет назад были внесены изменения в градостроительный кодекс, в соответствии с которым мы исключены из процессов контроля и надзора на стадиях проектирования, отвода площадок под строительство, самого строительства и ввода в эксплуатацию объектов. Тем не менее, надзор, в том числе за соблюдение требований пожарной безопасности, он осуществляется на этих стадиях, но органами государственного строительного надзора. Если говорить вообще о надзоре, сейчас вся Российская Федерация переходит на риск-ориентированную модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Если вот мы начали разговор с того, что было в советские времена было все больше в государственной собственности. Сейчас госсобственности достаточно мало, действительно там какие-то оборонно-промышленные крупные стратегические предприятия, а все, что связано с извлечением прибыли, оно в большей степени отдано в частные руки. И действительно, уже государство дает понять, что мы снижаем, во-первых, административную нагрузку, администрирование бизнеса, вмешательство в его деятельность. Тем не менее, бизнес должен осознавать, что он сам несет непосредственную ответственность за все, что происходит на их объектах, в том числе за обеспечение пожарной безопасности. Потому как, исходя из тех критериев, установленных правил проведения проверок и периодичности, нельзя, так скажем, в каждом торговом центре поставить инспектора, чтобы он там стоял каждый день и следил. Так же, как и нельзя в каждую частную машину посадить ГИБДД, который каждое утро будет смотреть, как вы соблюдаете правила дорожного движения и в каком состоянии вы садитесь за руль. Это норма жизни.
Но выборочно это проверяет, конечно, инспектор и вправе, да, вот остановить и проверить все досконально, все, что есть, там, в том числе наличие огнетушителя.
Совершенно верно, да. Но тем не менее, на каждого водителя мы инспектора не найдем, так же, как на каждый объект, где у нас находятся граждане, мы не поставим инспектора. У нас на сегодняшний день порядка 90 человек государственных инспекторов по пожарному надзору на всю Архангельскую область. Как правило, исходя из численности городских районов, городских округов и районов, вся численность распределена там, от 1-2 человек, допустим, в небольших районах, до там 10 более крупных городах. Допустим, взять даже город Архангельск, здесь не одна, так скажем, сотни тысяч объектов, и понятно, что даже если мы здесь соберем все 100 человек, они никак не справятся, чтобы осуществлять ежедневный или ежемесячный контроль. Поэтому, в том числе и на федеральном уровне сейчас обсуждается вопрос, что все-таки бизнес должен сам регулировать эти отношения в своей сфере, и, может быть, есть такие задумки перейти к обязательному страхованию, в том числе ответственности перед третьими лицами за в сфере пожарной безопасности. Это был бы один из выходов, то есть одновременный мониторинг некоммерческими организациями за состоянием пожарной безопасности объектов, исходя из которого, по результатам которого будут какие-то приниматься страховые тарифы для каждого конкретного объекта. И эти механизмы работают в других странах, я думаю, рано или поздно мы тоже к этому придем.
Ну и я так думаю, что мы, посетители, в общем, заинтересованы в том, чтобы на нас не экономили, да, то есть просто на нас зарабатывают, да, экономят на нашей безопасности, и в том числе вот не хочется за это своими жизнями платить, да, то есть чтобы все, кто виноват, вот они все-таки несли бы ответственность.
Действительно, ответственность, ну, все мы смотрим телевидение, читаем прессу, заходим в интернет, очень много возбуждено уголовных дел. Как правило, именно должностные лица, которые осуществляли, владели и пользовались объектом, который пострадал в Кемерово, где был пожар, в отношении их возбуждены уголовные дела. Я думаю, на их примере никому бы, наверное, не хотелось ощутить, пройти такое в своей биографии. Многие задумались действительно, что нужно посмотреть очень внимательно на вопросы обеспечения пожарной безопасности своих объектов. И это правильно.
Ну, я вот не могу не затронуть такой аспект. Сейчас идет, по сути, ведь кампания по пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, и пройдет какое-то время, все опять успокоится. И вот как, может быть, добиться системной работы, как она была выстроена вот в прежнее время, или вот уже с учетом наших современных условий? Вот кто из вас? Два Александра. Александр Анатольевич?
Александр Анатольевич. Ну вот я уже, да, затронул один из моментов по противопожарному страхованию. Вот действительно, мне кажется, этот механизм мог бы играть положительную роль, когда бизнес сам начнет контролировать состояние пожарной безопасности своих объектов, поскольку у государства нет таких ресурсов, и они по большому счету ни к чему. А системная работа, она тем не менее на государственном уровне, она безусловно присутствует. Существуют планы проведения проверок. Буквально вот с этого года в Архангельской области на уровне совместно с правительством Архангельской области разработан план профилактики обязательных нарушений не только в сфере пожарной безопасности, но и в сфере гражданской обороны, защиты населения территорий, безопасности людей на водных объектах. План представляет собой очень большой комплекс мероприятий. Он выглядит в виде таблицы примерно на 1500 листах. Он очень конкретизирован, привязан к местности, имеет свою адресность. И исходя из местных изменений сезонных, климатических, либо наступления каких-то праздничных мероприятий, проводятся различные профилактические мероприятия. Вот, допустим, мы сейчас уже начинаем профилактическую операцию «Отдых», в рамках которой будем более пристальное внимание уделять детским оздоровительным лагерям, детским площадкам, местам отдыха людей и тому подобное.
Ну да, закоротить может везде. Да. И вот я-то хочу донести еще такую мысль, что необходимо вот это преодолеть, да, наплевательское отношение к собственной безопасности. Когда мы видим, что звучит сигнал тревоги в торговом центре, нам показывают, да, ролик. Мало кто выходит, говорят, что это учебное, не надо беспокоиться, да, и все, ничего страшного. Мне кажется, вот с этим тоже надо бороться, вот с собственным вот этим отношением. Ну, время наше, к сожалению, уже подходит к концу. Думаю, что сегодняшний разговор был полезным, хотя и не очень праздничным, накануне столетия пожарной охраны России. Но я вас поздравляю заранее, желаю поменьше тревожных выездов. Я благодарю за участие в программе гостей нашей студии, исполняющего обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области Александра Бахтина и председателя областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александра Сыркова. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня ночью в большинстве районов Архангельской области пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, температура ночью -2, -7 градусов, днем +3, +8. В Нарьян-Маре переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до -12 мороза, днем -1, -4 градусов. В Архангельске переменная облачность, температура ночью -1, -4, днем воздух прогреется до +7. Атмосферное давление будет расти, тип погоды второй, благоприятный. На этом эфир «Радио Поморье» завершен. У микрофона была Татьяна Наймушина, за режиссерским пультом Сергей Черков. Хорошего дня!